«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Всем добрый жаркий вечер. Ну что, мы ждали лета, и мы его дождались. Кстати, тут почитала, что, возможно, на днях будет вообще 35-36 градусов тепла. Очень надеюсь, что они погорячились. С вами сегодня Надана Фридрихсон и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич.
Здрасте.
Я вас, к сожалению, видеть сейчас не могу, но буду мысленно представлять ваше прекрасное умное лицо. Дмитрий Юрьевич, начнем с главной новости, я считаю, ну, десятилетия. Россия буквально потрясена. Дмитрий Юрьевич, ГУФ и Айза снова вместе. Что вы по этому поводу думаете?
Кто это? Я, наверное, не из того сегмента.
Ой, Дмитрий Юрьевич, а это все на ваших глазах было. Помните Ice Ice Baby? Ладно, неважно. В общем, Гуфа, известный рэпер, который прославился не столько речитативом, сколько пагубными пристрастиями. Айза была его женой, потом не была, потом была. В общем, они снова вместе. Для меня это уже old school, поэтому не могла не поделиться радостью, что такая парочка моего детства таки сошлась. Ладно, теперь давайте... Да, от шуток к чуть более серьезным вещам. Итак, «Единая Россия» утвердила список на выборах в Госдуму. Кроме того, президент России как раз-таки выступал на съезде «Единой России» и в том числе предложил в первую пятерку федерального списка партии на выборах в Госдуму, чтобы туда были включены министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы номер 40 в коммунарке Денис Проценко, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, глава образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Ну, действительно, титаны политики, скажем так, которых президент предложил «Единой России». Как вы считаете, дело настолько плохо у единороссов, что им предлагают такую команду?
Почему плохо? Люди уважаемые.
Конечно.
То есть, там факт того, что они состоят в этой партии, ну, говорит о том, наверное, что таким людям как-то не зазорно вступить в такую партию. Они их выдвигают. Все нормально. Меня другое удивило, что там нет гражданина Мишустина. Вот это удивительно, да. Но тут я подумал сразу про другое. Я подумал, что, по всей видимости, вся вот эта вот политическая, так сказать, деятельность, она отрывает... от очень серьезных занятий. То есть, в моем понимании, люди делятся в политике на две основные разновидности. Одна разновидность – это те, которые политики, типа Жириновского, это орать, пускать пену изо рта, там истерики устраивать. Это, вот, так сказать, общественники. А другие работают в это время. Вот товарищ Мишустин, мне кажется, он работает, и его приносит пользу конкретную стране, и его от этого решили не отвлекать ни в коем случае. То есть, он делом занят. Ну, а эти пятеро товарищей, ну, наверное, достойно представляют и партию, и российский народ.
Я что имела в виду? Ведь все перечисленные люди из этой пятерки, они не будут баллотироваться, да? Но они своим политическим весом, своей репутацией, скажем так, будут поддерживать на выборах в Госдуму тех или иных кандидатов от «Единой России». Собственно, мой вопрос был в том, плохо ли все «Единой России». Именно в этом и заключался, что, получается, им сейчас помогают вот пятерка таких титанов. Получается, без их помощи у них шансов не было бы.
Мне не кажется, что там все плохо. Это у нас... Я не партиец и никаким боком вообще к этим, к политическим движениям не примыкаю, но, по-моему, это у нас самая серьезная организация на просторах Российской Федерации. Проблем, мне кажется, не испытывает.
По поводу «Единой России», я тут посмотрела список... депутатов, которые вот в последнем сейчас созыве, которые либо переизберутся, либо не переизберутся. И там есть такой персонаж Антон Гетта. Я, честно говоря, впервые эту фамилию услышала за последние два года. Да, мне вот эта фамилия ни о чем не сказала от слова совсем. Мое прощение, мое извинение, может быть, я просто невнимательно следила. Открыл новость узнать, что полезного сделал Антон Гетта, пока был депутатом от «Единой России». Там садики, не садики, заборы. Первая новость, которая мне выпала. Устроивший дебош на борту самолета и вспомнивший про родину перед выборами ростовский депутат Антон Гетта собрался вновь попасть в Думу. Ну вот как, вы правда не считаете, что у «Единой России» большие проблемы?
Ну, имеет право, с одной стороны, то есть попасть в Думу, с другой стороны, ну, нет вообще. Ну, приведу пример. Когда появилась христианская церковь, так сказать, христианская вера, образовалась христианская церковь, то древние римляне христиан очень сильно не любили. Они их все время там травили львами на арене Колизея. жгли заживо, облив нефтью, чтобы светло ночью было, и всякие разнообразные мерзости творили. Вот тогда никто в христиане не стремился, потому что церковь была гонима. Но историческая ситуация менялась, христиане пришли к власти, и церковь стала, так сказать, торжествующей. И вот тогда в нее ломанулись все просто, потому что это совершенно понятное повышение своего социального статуса и улучшение своего материального положения. Это беда, ну, в кавычках беда, потому что это естественный процесс, абсолютно всех организаций. Когда партия большевиков была маленькая, и все по ссылкам сидели или прятались по Швейцариям, там как-то не очень много народу было. Когда это стала коммунистическая партия Советского Союза, и от этого зависел твой социальный рост и материальное положение, туда ломанулись все. Единая Россия никакое не исключение. Другое дело, мы же видим, кто этот персонаж, да? Мы знаем, что он там творил, мы понимаем. Если выборы туда зависят от граждан, я думаю, граждане таких персонажей не изберут.
Ну, хочется надеяться, потому что это далеко не первый пример, как депутаты именно Единой России, я не говорю, что только этой партии, но мы сейчас говорим конкретно про ядро, что депутаты этой партии попадали в такие публичные скандалы, что вызывает апатию у избирателей.
Даже если чисто арифметически смотреть, это самая большая партия, соответственно, если считать негодяев, то негодяев в ней тоже будет больше всего, я так думаю.
Скажите, а как вы в целом оцениваете вот этот последний созыв Госдумы, которые сейчас будут распущены, будут новые выборы. В целом, вам эта Госдума чем вообще запомнилась?
Я некоторым образом по образованию юрист, и я могу только в целом сказать, что для меня лично загадка, зачем в законодательном органе присутствуют спортсмены, я всех уважаю, и спортсменов, и актеров, но если там сочиняют законы, мне бы все-таки хотелось, чтобы этим занимались профессионалы в области законотворчества. То есть специально юридически образованные граждане. Представители народа, это все, безусловно, прекрасно, но хотелось бы видеть там специально образованных юристов, которые понимают, что такое законы, как их сочиняют, как их принимают и прочее, прочее, прочее. Тогда, мне кажется, эффективность данного общественного образования серьезным образом повысилось. Это вот лично у меня претензия ко всем этим предыдущим итерациям нашей Государственной Думы, да и к последующим, наверное, тоже.
Просто я тут заметила, я стала опрашивать своих друзей и знакомых, задавала им тот же вопрос, да, чем вот запомнилась последняя Госдума. Они меня посмотрели квадратными глазами, говорят, слушай, да ничем не запомнилось, но правда мы не особо следили. Я подумала, что это какая-то вот такая двухсторонняя проблема. Люди перестали интересоваться работой Госдумы в силу каких-то причин, там апатии, еще чего-то, медийных каких-то войн, они что-то такое читают. Так и депутаты, видимо, расслабились, потому что, правда, я вот вижу, что их активность повышается ближе к выборам. А в остальное время как-то вот тишина. Смотрите, на съезде «Единой России» Владимир Путин, в частности, поручил выделить 50 миллиардов рублей регионам на развитие и модернизацию общественного транспорта, не менее 100 миллиардов рублей на специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанной до 2026 года, 30 миллиардов рублей регионам на ремонт дорог, вот та самая пресловутая вечная проблема, 150 миллиардов рублей на модернизацию структуры жизнеобеспечения, и так далее, и так далее. А, вот 20 миллиардов на очистку рек и внутренних морей России. Скажите мне, как оперуполномоченному, как вы думаете, эти деньги будут потрачены новым созывом Госдумы по адресу?
То, что их выделяют, это, безусловно, прекрасно. Это говорит, возвращаясь чуть-чуть назад, то есть, как там у Лао Цзы было, что по-настоящему хороший правитель — это тот, про которого народ вообще не вспоминает. То есть, все вокруг идет своим чередом так, как надо, и народ вообще не помнит про этого правителя. А он есть, и он хороший. Может, поэтому никакие дела Думы вспомнить не можем. Хотя бы не опозорились, уже хорошо. Вот. И это раз. Второе, ну, раз выделяются такие средства, это прекрасно. Во-первых, деньги есть. Во-вторых, выделяются они на действительно важные и нужные вещи. Но в моем понимании должен быть жесточайший контроль за тем, куда эти деньги тратятся и с каким результатом. Вот тут было бы неплохо граждан задействовать. Ну, вот дороги, например, чинить. Ну, давайте посмотрим, как вы их почините. Если у вас починка, как всегда, начнется в ноябре, переходя в декабрь, лихорадочно давайте закончим к концу года. Ну, это нафиг никому не надо. Чинить надо, когда лето, когда тепло, когда асфальт правильно схватывается там и прочее, и прочее. Технические условия соблюдаются или нет, какой песок вы замешиваете там в гудрон, сколько этот асфальт пролежит до весны или, может, хотя бы год, а желательно дольше, там, 3-4, я не знаю. То есть, нужен жесточайший контроль на местах, жесточайший. Вот есть такой хороший, знаете, сериал «Сопрано» американский, про итало-американских бандитов. Вот там жена бандита хочет построить дом, нанимает родного отца итальянца, он начинает строить из неправильного леса, и приходит инспектор государственный, и ему все, до свидания, этот дом строить нельзя, сносите. И несмотря на то, что бандит в чудовищном авторитете, он обладатель огромных денег, а ничего сделать не может, потому что вот этот вот чиновник, он все зарубит, все должно быть по закону, все должно быть правильно. Ну, вот я бы на это, если деньги есть, то следующее, на что надо обратить внимание, это на то, как они тратятся.
Деньги есть, и мы держимся, но действительно большой вопрос, как контролировать все это непредвзято, потому что иногда некоторые контролеры весьма ангажированы. Рекламная пауза.
Война и мир. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Ну что, продолжаем наш интеллигентский разговор с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, мне кажется, нас с вами первыми повесят на столбах за эти дела, когда до этого дойдет. Но пока не дошло.
Будем отстреливаться.
О, согласна. Вы мне тогда помогите, да, с этим арсенальчиком? Хорошо, идем дальше. Еще одна большая проблема, которая шагает по всему миру, и Россия не исключение, это, конечно, коронавирус. За прошедшие сутки в России зафиксировали 17 378 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло более 5 миллионов человек. Дмитрий Юрьевич, во-первых, вопрос номер раз. Вы привиты?
Да.
Прекрасно.
В декабре прошлого года, еще пока там это не началось, я через завсклад, через товаровед привился в декабре еще.
Ага. Теперь посмотрите, сейчас уже идет разговор о принудительной вакцинации, поскольку необходимо, ибо статистика зараженных действительно, ну, вгоняет в шок и в трепет, тем более, что появляются новые штаммы. Вот сейчас некие штаммы, и как он, московский его назвали, но его еще называют дельта-коронавирус. Вот он тоже сейчас шагает по России, по планете, от него быстрее люди заражаются, он быстрее передается, и главное, изменилась первая симптоматика. То есть, может, обоняние не пропадать, появляются симптомы, головная боль, насморк, обычный гриппозный, а потом вуаля, 20-30-40% поражения легкими. Как вы считаете, вот в этой ситуации принудительная вакцинация именно в России, это хороший метод?
Я, честно говоря, в некоторой растерянности. Вы знаете, когда это начали преподносить как пандемию, то есть бывает эпидемия, это гораздо скромнее явление, но уже страшно, а пандемия это типа весь глобус охватило, что на самом деле, собственно говоря, так и есть. Для меня загадка. Вы знаете, если это начинают рассказывать, что это какая-то чудовищная угроза не просто национальной безопасности, а натурально там жизни человечества, что вот мы все умрем уже вот-вот, то давайте определимся, какие меры надо принимать для пресечения. И дальше начинается. Мы все будем сидеть дома, но при этом будем ходить на работу. Мы будем сидеть дома, но будем ездить в метро. Какой смысл в сидении дома, если с утра мы набьемся в метро, как шпроты в банку, и поедем на работу? Будем друг на друга дышать. А давайте оденем маски. Ну, давайте, да, хорошо, вот все в масках. Это как-то отменяет поездки в метро? Нет. В чем смысл-то? Вы определитесь, наши товарищи, это действительно угроза национальной безопасности, и тогда надо объявлять настоящий карантин. Или это не угроза национальной безопасности, и карантин объявлять не надо. Вот эту вот дурость какую-то, которая у нас была, вот это у нас будет карантин с поездками на метро каждый день. И это раз. Второе. Вот у нас некая мегавакцина. Я не сомневаюсь, что она прекрасна. То есть советские ученые были просто гении в этой области, мегаопыт и прочее. На базе советских наработок построили новую вакцину. Замечательно. Вот у нас надо вакцинировать, я не знаю, там десятки миллионов человек. Вместо этого что мы видим? Вакцина поставлена в Аргентину. Вакцина поставлена туда. Она поставлена сюда. Это почему?
Потому что в России ее хватает, об этом уже было сказано.
Да, хватает. Вот у нас, оказывается, 16 миллионов человек, или 16% вакцинировано. Да, я уже забыл, извините. Ее не хватает. Если сейчас, вот сейчас, вот принудительно всех начать вакцинировать, а ее нет столько, ее не изготавливают столько. Вот для Аргентины она есть, а для российских граждан нет. Что это такое? Какой-то вот, понимаете, какое-то безумие со всех сторон. Вот здесь вот, а надо ли принудительно вакцинироваться? Не знаю. Я, например, считаю, лично я не это, не государственный деятель, но в самолеты... Не вакцинированных пускать нельзя. В поезда не вакцинированных пускать нельзя. Все, кто работает с гражданами в государственных структурах, обязаны быть вакцинированы. Милиция вся должна быть вакцинирована. Армия вся должна быть вакцинирована.
А если откажется?
Армия в первую очередь, вся вообще беспрекословно и поголовно. Если вы работаете на государственной службе и вам это не нравится, вы не хотите вакцинироваться, до свидания, сразу увольнение. Если это чрезвычайная ситуация, значит должны быть приняты законы, возвращаясь обратно к Думе, к тем, кто там сидит и занимается у нас законотворчеством. Если чрезвычайное положение, почему не приняты специальные законы, которые определяют порядок этой самой вакцинации. Ну, а дальше проще. Вот, вот мое государство, а вот частные конторы, которые работают с государством в государственных контрактах. Доложите, что все ваши сотрудники вакцинированы. Нет, контракты разорвем, без разговоров. То есть, примем санкции, там еще чего-то. Какие могут... Понимаете, опять возвращаясь к началу. Если постоянно говорят о национальной безопасности, а при этом ничего не делают. А давайте будем летать в Турцию. Вот обратите внимание, сейчас вот скачок, рост заболеваемости, открыты рейсы в Турцию. Это для чего? Вот в прошлый раз из Турции привезли штамм южноафриканский и штамм из Великобритании. А теперь свирепствует какой-то индийский. Он сам что ли по суше к нам пришел? Нет. Это туристы летают на самолетах. Это туристы привозят эти самые штаммы. Ну, в башке-то вообще ничего не шевелится. Я просто с ужасом смотрю. Хорошо, разработали замечательную вакцину. И даже как-то там ее производим. Возможно, в достаточных количествах. Но все остальное это как про выделенные деньги. Деньги есть, выделили, да. Дальше разворовали, ничего не сделали, до свидания. Но деньги выделили, об этом рапортовали. Ну, так и тут. Ну, и что с того, что у нас вакцина? Ну, что с того, что там американцы ее ненавидят, и европейцы не дают ее пропихивать на рынке? Самими собой хотя бы заняться. Вместо этого, я не знаю, вы там часто в интернетах бываете, но я первый раз такое вижу. Это натурально вакханалия каких-то идиотов, вот уровня, знаете, этих плоскоземельцев, у которых земля плоская, и для них это очевидно, а ученые все врут. Я не буду прививаться, потому что я не знаю состава вакцины. Какое твое собачье дело? Что ты там
его
понимаешь?
Тело, секундочку, это его
да.
Тело, его
что
жизнь.
Ты там... Какая его жизнь? Он сосиски за 60 рублей жрет, не зная их состава. А вот в вакцине ему составу подавай. Вот
Денисович, вы понимаете разницу между сосиской
конечно,
и вакциной?
Конечно, понимаю, да. Вот я старенький, на мне оспы. Эти прививки мне делали в роддоме, как и всем остальным, не спрашивая меня и не докладывая мне состав вакцины. Вот делали прививки благополучно. Повторяю, если это угроза национальной безопасности, то прививки делать надо в принудительном порядке, не спрашивая всяких идиотов. А в интернетах натурально вакханалия. То есть государство родное, оно не управляет процессами формирования общественного сознания. Это все отдано на откуп каким-то идиотам. И эти друзья Лёши Навального, они еще туда не прибежали, только потому, что еще не оправились от того, что их признали экстремистами. А так уже бы все там были, и уже бы все рассказывали, как российское правительство хочет убить всех своих граждан с помощью вот этих злодейских прививок. Американские прививки хорошие, а ваша дрянь. И как-то, обратите внимание, кричали-кричали про Америку, а там уже 70% вроде как населения вакцинировали. Как же так получилось? Мы такие умные, а у нас 16 или 18. Смешно.
Ну вот смотрите, из того, что вы сейчас отпроповедовали нам, смотрите, вы, по сути, предлагаете люстрацию населения. В этом смысле ваш план, надежный, как швейцарские часы, ничем не уступает поведению прибалтийских стран. Они вот считают, что русофобия для них это главная угроза, что сегодня-завтра Пучков на танке к ним вторгнется и изнасилует всех, там, не знаю, латышских, литовских женщин. И вот они заявляют, все, есть граждане первого сорта, есть граждане второго сорта. Мы им не доверяем, они агенты Пучкова. Вы предлагаете то же самое. Те, кто не хочет никак вакцинироваться, нет. Все, увольнять, закрывать, запечатывать.
Никак нет. Если вот у меня, например, родители условные я, и у меня есть родители, пожилые люди, которых вот так вот могут заразить эти самые кадры, которые отказываются прививаться. У меня, например, ребенок, которого прививать нельзя. Вот я привитый, а ребенок болеет, и его прививать нельзя. И вот он ходит в школу, где все дети привиты, а пара детей не привиты, потому что их родители идиоты. И вот они заразят моего ребенка, который от этого умрет, просто умрет. А их, скажите мне, их за убийство судить будут? Я вам это, как псевдоюрист, скажу, что в Уголовном кодексе есть статья, например, за заражение венерическими заболеваниями. А венерические заболевания нынче не смертельно опасны. А вот это смертельно опасное. А вот эти люди понесут какую-нибудь уголовную ответственность?
Может быть, нет? Их детей тоже нельзя прививать. Вы же сказали, что вашего ребенка нельзя прививать по медицинским показаниям. Может быть, там то же самое?
Вот вы странно предположили. Для того, чтобы определить, можно его прививать или нет, нужны медицинские показания. Не рассказы родителей, полных идиотов, которые не имеют ни малейшего представления о медицине, вакцинах, вообще ни о чем. А мой ребенок не будет прививаться, потому что его чипирует Билл Гейтс, и он будет зависим от вышек 5G. Это вот на этом уровне обычно происходит. Нет,
на этом уровне это, конечно, маразм и бред. Я здесь даже
спорить не буду. Так это основная масса. Никто не говорит о том, что кто-то больной. Они говорят о том, что они не будут прививаться. Я повторюсь, что государством вся кампания, эта самая прививочная, провалена полностью. Нет никаких лидеров общественного мнения, которые бы это объясняли.
Вы объясняете. Ну как? Я видел ваши стримы.
Страшное совершенно скажу, что когда меня мой врач лечащий задал вопрос, Дмитрий, я в Фейсбуке написал, что я прививку сделал. Вы действительно сделали прививку? Я говорю, да. Вы в своем уме?
Так.
Если врач такое говорит, то что хотеть-то от простолюдина, который безграмотный?
А почему врач так говорит?
Не знаю, тоже считает, наверное, что так не надо.
Не, ну вы одних людей идиотами назвали, кстати, за эти 15 минут раз 6. Но врач, наверное, понимает что-то. Давайте продолжим этот разговор после короткой паузы.
Война и мир. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мы продолжаем с вами Надана Фридрихсон, господи, уже заговариваюсь, и Дмитрий Пучков, который находится в северной столице. Дмитрий Юрьевич?
Да.
Да, вы на связи. Смотрите, да. В продолжении нашей с вами беседы, слушайте, вот с одной стороны, я понимаю, что коронавирус опасная штука. Я сама из семьи медиков, поэтому некую клиническую картину я себе хорошо могу нарисовать, и не по интернетам вашим, да? Я понимаю, что это очень опасно, я понимаю, что все эти разговоры безумные про 5G, чипизацию и вот это вот все, это полная ересь и чушь. С другой стороны, когда, например, вы лидер мнения, у вас действительно огромное количество подписчиков, я вам даже уже об этом говорила. А вот когда не слышат вас, когда вы предлагаете всех вакцинировать, что за дела, это опасная вещь, но вы же понимаете, что это в итоге получится обратная сторона медали. Если госчиновники начнут всех принудительно вакцинировать, закончится тем, что никто не будет разбираться, кому можно вакцинироваться, а кому нельзя в силу медицинских показаний, кому можно сейчас, кому надо попозже. Просто всех принудительно посадят, что называется, на иглу. И что мы в итоге получим?
Мы получим вакцинированное население. Давайте обратимся к истокам. Вот в Европе, например, была эпидемия чумы. от которой там почти половина населения вымерла. И не одна эпидемия была. Вот были эпидемии оспы, от которой народ тоже там миллионами мер. Вот там была какая-то испанка, от которой там 20 миллионов человек умерло только, так сказать, в первом приближении, а то, говорят, и все 50. Вот как вы думаете, чем все это прекратилось? Чем прекратились эпидемии? Что было сделано для того, чтобы не было эпидемий оспы? Я вам сразу отвечу. Были сделаны прививки. Были ли среди людей те, на кого эти прививки подействовали отрицательно? Да, безусловно, были, особенно в те времена. Я вам так скажу, что вот изобретают таблетку, например, условный аспирин. Берут 1000 человек с примерно одинаковым диагнозом и на них проверяют в рамках, так сказать, изготовления этих фармацевтических средств. Из этих 1000 человек, вот 800 человекам железно поможет, станет легче. 150 человекам там ни шатка, ни валка, так, а 50 человек возьмет и умрет так. От аспирина, от примитивного. От он полезный, и 80% станет лучше. Ну вот в настоящий момент, например, медицина вовсе не того уровня, чем когда Луи Пастер чего-то там палочки какие-то высевал. Если у вас ребенок негоден, так сказать, для прививок, ну, давайте, ведите к врачу. Вам это еще в роддоме скажут, что ему можно делать, а что ему делать нельзя. Подрастет, скажут точно. Вот есть медицинские показания. Так вот, это медицинские показания, которые выявляют и устанавливают специалисты. Не дура мама, которая читает в интернете заметки таких же идиотов и говорит, я не буду вакцинировать ни себя, ни своего ребенка. Ты его подвергаешь смертельной опасности, этого ребенка. Он пошел в школу, заразился, пришел, заразил твою папу, маму, которые умерли от этого коронавируса. А виновата в этом ты, дура, а не кто-то там и не какая-то вакцина. Вы какие-то странные вещи абсолютно говорите, что да, да, вы знаете, вот кто-то там от этого умрет. Да, умрет, от водки умирают каждый день, от наркотиков умирают каждый день. Супом давятся, тоже умирают, закашлившись. Едут на отдых в Египет и там от сердечных приступов умирают. Давайте определимся, нельзя ездить в Египет, тем более в Турцию, нельзя есть суп, водку пить тоже нельзя, потому что от всего этого умирают люди.
Не
это крайне странная логика.
Подождите, вы сейчас сами перегибаете в другую сторону. Во-первых, когда от оспы вакцинируют, вы меня простите, но оспа давно изученное заболевание, и понятно, что эта вакцина уже апробирована временем и точно подходит. Никто до конца не понимает, что такое ковид и с чем его надо есть. Понимаете?
Ну, давайте ничего не будем делать. Давайте ничего не будем делать. Я с вами полностью согласен. Вот лично у меня есть возможность привиться. Я пошел и привился. И семья моя вся пошла и привилась. Если вы считаете, что этого делать не надо, не прививайтесь. На здоровье. Я на вас воздействовать не могу. Если мои слова вас не убеждают, живите своим собственным умом.
Но вы не меня пытаетесь убедить.
Медиков. Вам гораздо более очевидно, чем мне, что прививки делать не надо.
Нет, вы не меня должны убедить или не убедить. Мы сейчас разговариваем с нашей большой аудиторией. Мы-то с вами вдвоем сами уже, что называется, порешаем на две головы, чего там
большой
делать, чего не делать.
Я ничего другого сказать не могу, кроме одного. Идите и прививайтесь. Не страдайте дурью, не слушайте никаких идиотов. У нас нет другой медицины, кроме нашей. Вы не способны определить, хорошая эта вакцина, плохая. Она хорошая по сравнению с западными, например. Лучшая она, если она лучше. Лучший – это не значит хороший, например. Это значит, остальные еще хуже. Идите и прививайтесь. Вокруг меня нет никого, кто привился, и ему бы поплохело. Вокруг меня есть те, кто привился и заболел. Вот такие есть. Но болезнь они переносят гораздо легче. Гораздо, несравнимо легче. Вот люди у меня, родственники болели. Сын болел. Это очень тяжелое заболевание. После прививки болеют совершенно не так. Вот.
А все-таки я еще раз повторю свою мысль, которая вызывает лично меня опасения, что сейчас запустится, знаете, вот был бешеный принтер, да, а сейчас будет такой бешеный по протоколу, даже не по протоколу, а по протоколу. Я начинаю сильно допускать, что многие врачи все-таки, лишь бы отчитаться о количестве вакцинированных, будут делать это на автопилоте, не проверяя, есть ли у человека медицинские показания или нет. И были уже примеры из моего окружения. Мой коллега, например, после операции у него были завышенные лейкоциты, а ему его же оперирующий врач сказал: иди прививайся. Он привился и чуть не помер. На что ему все другие врачи сказали: ты зачем прививался сейчас? У тебя снижен иммунитет. Тебе надо было подождать там 2 недели и прививайся ради бога. Но его врач, режущий хирург, прости господи, сказал: нет, иди сейчас, понимаете? Ему статистика, бывает, что Иванов, да, Иван Иванович привился, бывает, а в результате чуть не помер.
Но так нельзя, понимаете? Это такое бытовое сознание, когда мы с вами твердо знаем, что наш общий знакомый Петрович укололся, и ему стало худо, и из этого делаем всеобъемлющие выводы, что так происходит со всеми. Это не так. Вот не так категорически. Статистика работает не так. Пострадал Петрович? Да, вот Петрович вот в этой графе. Я повторюсь, вот 90% у них безусловное улучшение и все как надо, а 1%, ну там поплохело. Тут я могу сказать ровно одно. Своим здоровьем надо постоянно заниматься. Особенно лет примерно так. Ну, кто не сильно здоров, то где-то с 40, а кто совсем крепок, то с 50. За собой надо следить. Надо постоянно ходить проверять. Сдавать анализы, смотреть, что у тебя там так, что у тебя не так. Вот нас в правоохранительных органах к этому приучают, когда ты каждый год проходишь медкомиссию, и в тебе все видно. А люди этим не заняты. Они не заняты, и в результате болячки внутренние копятся. Что-то болит, сейчас не пойду. На этой неделе никак не получается, на этой тоже, а там как-нибудь сообразим. А у тебя внутри тем временем копятся хронические заболевания, там зреет диабет какой-нибудь, гипертония, еще чего-то. Там, что люди не сильно ощущают, ну так самочувствие похуже стало. А потом как жахнет вот такая серьезная болезнь, когда у тебя там неделю температура под 40 раз, и ты ласты завернул. Почему? Ну, потому что ты за собой не смотрел, потому что ослабленный организм не может побеждать то, что в тебе уже накоплено. За собой надо следить. Мы не во время Великой Октябрьской социалистической революции живем, когда холод, голод и гражданская война. Сейчас все не так. Лавки, вот, например, в городе Санкт-Петербурге, эти лавки, которые делают анализы за деньги, да, но это ж твое здоровье, извини. Ну, хочешь, ходи в поликлинику, делай бесплатно. Там это тоже есть. Записывайся и делай. Тебе через интернет все пришлют, второй раз ходить не надо. Хотя бы понимание имеешь, что в тебе внутри происходит. Если этим не заниматься, то не надо друг другу рассказывать о том, какая плохая вакцина. Это ты больной, и тебя вот эта дурацкая болячка просто сгубит. Ну, это ж ты виноват.
Здесь я даже спорить с вами не буду. Повторюсь, ковид действительно серьезнейшее заболевание. Это не миф, не фейк, и не рептилоиды его придумали. В общем, действительно надо находить все возможности, чтобы себя обезопасить от этого заболевания. Но, смотрите, когда, например, с аудиторией работают просветительски, да, просто рассказывают, объясняют, да про те же компоненты этой вакцины, они не засекречены. Пытаются на доступном языке объяснить, показать, это одно. Но мы же видим, действительно, вы тоже это уже упомянули, некую хаотичность действий. Вы же наверняка слышали это совершенно безумие, что несколько дней назад было предложение, если люди сидят в парке на лавочке, им выписывают штраф. Потом на следующий день отменили, потому что вы, профессор, воля ваша, что-то не туда вас занесло. То есть вот эта вот хаотизация, она присутствует при этом, при всем. Вы тоже это подмечали, я дополню. С 22 июня восстанавливается полномасштабное авиасообщение с Турецкой республикой. Об этом сообщила Татьяна Голикова. С 28 июня Россия возобновит полеты на регулярной основе, но с ограничениями по количеству рейсов по следующим странам. США, Бельгия, Болгария, ну и так далее. А также там вот Австрия, Азербайджан, Армения, Греция и так далее. Вот вы можете объяснить, с одной стороны, появляются идеи штрафовать за сидение на лавочке в эпоху очередного витка коронавируса, но при этом действительно открываются авиасообщения. Но тут же есть какой-то смысл во всем этом?
Для меня, повторюсь, загадка. То есть штамм, повторюсь, юаровский привезли из Турции, штамм из Британии привезли из Турции, привезли из Индии. Давайте еще в США откроем, давайте все откроем. Ну, это ненормальный, как, не знаю, там, вот как это, знаете, рассечение мозга напополам, что левая половина вообще не знает, что происходит в правой. Ну, так, видимо, и власть работает. Здесь мы усиливаем карантинные нормы, а тут пусть к нам все летят, пусть везут свежие штаммы. В Индии-то все прекратилось уже? Нет, не прекратилось, только хуже и хуже.
Ну, а, это вызывает вопросы общества. Короткая пауза, продолжим.
«Война и мир». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мы снова в эфире. Итак, завтра, 22 июня, День памяти и скорби. В 1941 году, 22 июня, Германия напала на Советский Союз, на нашу с вами родину. Дмитрий Юрьевич, понимаю, что вопрос-то уже, наверное, оскомину набил, но тем не менее, как вы считаете, вот в День памяти и скорби опять найдутся какие-то, значит, дровосеки вместо мозгов, которые начнут рассказывать, что это Советский Союз развязал войну, что в этот день надо не просто каяться, а уливаться кровавыми слезами за то, что Советский Союз устроил в Европе и прочая ересь? Вот она опять польется?
Обязательно, ну куда же они денутся? Вы знаете, если там окунуться в историческую науку, почитать книжки, все, что говорил доктор Йозеф Геббельс, они все повторяют слово в слово. Вот он все это говорил, что Советский Союз хотел напасть, что Великая Германия просто вынуждена была обороняться. И поэтому напала на Советский Союз, чтобы как-то упредить, хоть как-то это, вот сократить хоть чуть-чуть. Это люди без чести, без совести. То есть, с одной стороны, ну, вроде, знаете, умственно неполноценные, а с другой стороны, это совершенно откровенные, сознательные, идеологические, там, проплаченные твари в том, числе. Вот они этим занимаются. Да, такие будут всегда. Ну, откуда же берутся всякие эти Коли из Уренгоя и люди, которые на сайт бессмертного полка подвешивают фотографии нацистских преступников? Ну, есть такие, да, безусловно, есть, и дальше будут.
А проплаченные кем? Понятно, что тут, возможно, будут западные какие-то деньги, я это вполне допускаю, но меня терзают смутные сомнения, что и внутри России есть сильные миры сего, не бедные и властные, которые могут это проплачивать.
Безусловно, наверняка. Я не сведущий, понимаете, тут это разговор-то, так сказать, предметный. Можно ли утверждать, что платят деньги, если мы не видим документов о получении денег? Это с этой точки зрения нет. Ну, так сказать не могу.
Давайте я проще. Не... Есть другая радиостанция, не будем ее называть, но все поймут, о ком идет речь. Да? Понятно, что радиостанция живет и на рекламу, но все-таки входит в крупный холдинг, и я думаю, там тоже есть некие финансовые отношения. Было бы странно, будь иначе. Но я допускаю, я предполагаю, что сотрудники вот той радиостанции могут что-то подобное написать. Ну, то есть, так или иначе, это получается за деньги, но не извне. Например.
Да, безусловно, есть, да. Ну, так 30 лет мозги промывают, за 30 лет сформированы, так сказать, граждане, которые родную страну ненавидят, все, что в ней происходило, ненавидят. Для них все это плохо, они уверенно считают, что такой страны вообще быть не должно. Они такие общие человеки, как это говорили в 50-х годах, космополиты безродные. Они считают, что человечество вздохнет свободнее, если вот России не будет. Ну, имеют ли право они иметь подобное мнение? Да, безусловно. Тут другое в этом разрезе. Вот то, что вы говорите, очень интересно, что различные там медиаресурсы, телеканалы, там, руководство которых обитает в сопредельных странах, а рекламу у них размещают почему-то российские там коммерческие государственные конторы, вот у них размещают рекламу, и за счет этого они финансируются, поливая нашу историю и нашу страну известно чем, на деньги, можно сказать, российских налогоплательщиков. Вот это странно. Это еще более странно, чем отвратительная ситуация с прививками. Как это так получается?
Смотрите, еще одна новость. Левада-центр, кстати, Левада-центр признана иноагентом. Так вот, Левада-центр провели социологический опрос в мае 2021 года. И задавали вопрос, кого люди считают выдающейся личностью вот за последние годы. Ну, не знаю, там, столетия. И в результате на первом месте Иосиф Виссарионович Сталин 39%, Ленин 30%, Пушкин 23%, Петр I 19%, ну и президент России Владимир Путин 15%. Что интересно, я тут открыла прошлые данные. Последний раз такой высокий рейтинг по соцопросам у Сталина был в 2003 году. Тогда 40% заявили, что он выдающаяся личность. Потом был спад в 2008 году, в 2012 опять... Вру. Самый высокий в 2012 году, 42%. Вот сейчас 39%. С чем вы это связываете?
Ну, ты тут даже не знаю, что ответить.
Правду.
В истории родной страны 20 века самая крупная фигура – это, естественно, Иосиф Виссарионович Сталин. Вне зависимости от наших с вами убеждений. Коммунисты мы с вами, капиталисты – это самая грандиозная фигура. Так получилось из-за войны, что даже Владимир Ильич, который поглавнее его, в общем-то, даже Владимир Ильич немного отходит в тень. Почему? Потому что это верховный главнокомандующий. Потому что он подготовил страну к войне, и он эту войну победил. А после войны страну поднимал из руин. Это при нем национальная экономика росла на 13% в год, вроде как 22 года подряд.
Без а почему не Екатерина II? Кстати, извините, я ошиблась. Опрос это назывался...
Это 20 век, и мы все это прекрасно помним.
Мои опрос назывался «10 самых выдающихся людей всех времен и народов». Это я просто ошиблась, да? Что ваши родители помнят?
Все воевали, вся страна, и все это прекрасно помнят. Я лично помню то, все, что рассказывали там деды, бабки и все остальные. Это была самая страшная война в истории человечества. Самая страшная. Никакая Екатерина рядом не стояла.
Ну как?
С тем, что пережила советская страна в середине 20 века.
Нет, середина 20 века, это, знаете, как говоря справедливо, время было дьявола. Но все-таки Екатерина II, да, это присоединение Крыма, это победа в турецких войнах.
Почему? Я вам отвечаю, почему.
Меня она удивляет, почему Екатерина не попала.
Ну, слушайте,
так у нее получилось. 10% только. Ну, как-то...
Непонятно, как туда попал гражданин Пушкин. Вот это, видимо, какой-то список предъявляют.
Третье где-нибудь. Место. Кстати,
да,
говоря.
Вот это вот очень странно, да. Вот Леваде привет, да. Интересно.
Да, тут еще, кстати, Гагарин, Жуков, Брежнев, Эйнштейн, Менделеев, Ломоносов, ну и в конце Гитлер, прости господи.
Эйнштейн, Эйнштейн с Гитлером особенно важны в нашем списке, да. В списках наших знаменитостей.
Дмитрий Юрьевич, категорически была рада с вами побеседовать. Я напоминаю, что сегодня день рождения Виктора Цоя. Ему исполнилось бы 59 лет. К нему можно по-разному относиться. Я его не оцениваю, на самом деле, ни в политическом каком-то спектре, ни в каком-либо другом. Просто я считаю, что у него были потрясающие песни своего времени, и они это время пережили. Оставайтесь на «Комсомолке». Счастливо!
Счастливо!